Jesus and love is synonym.
Иисус и любовь синонимы. Если вы говорите «любовь», то можно даже не произносить «Иисус». Если вы говорите «Иисус», то это уже означает «любовь». Однажды Иисус сказал, «Если вы обратитесь к Богу от Моего имени, если вы попросите Бога от Моего имени, то что бы вы ни попросили, вам будет дано, так как Бог есть любовь». Такое полное выражение любви мы находим в Иисусе. Куда бы вы мельком ни взглянули, все указывает на эту полноту, на это абсолютное выражение невыразимого, которое жизнь постоянно стремится выразить. Любовь следует рядом со смелостью. И посмотрите, насколько смел был Иисус. Он полностью опроверг все общепринятые концепции. Сильный унаследует землю. Он обратил это в слабый унаследует землю. Слабый унаследует небеса. Любовь делает вас слабыми. Как бы вы ни были сильны, когда вы влюблены, вы становитесь наиболее слабыми. Да, любовь – самая большая сила в этой вселенной, но все же она делает вас кроткими, делает вас слабыми. Даже зрелый мужчина плачет, когда он влюблен. Зрелый, правильно? Зрелый мужчина, он будет подобен кроткой мыши рядом с тем, кого он очень сильно любит. Любовь делает вас слабыми, но она приносит вам Царство Небесное. Иисус говорил, «Любите друг друга так же, как Я люблю вас».
It was impossible for someone to recognize, not recognize.
Было невозможно не распознать ту любовь, которой был Иисус.
Since love makes you weak, it also is scary.
Поскольку любовь делает вас слабыми, она также может и испугать вас.
Among thousands, just a few followed him.
Из тысяч людей только несколько последовали за ним. Ослышали многие, но очень немногие пошли за ним. Он говорил, что врата широкие. Очень немногие пройдут через узкие врата. Многие придут и будут слушать, но только немногие поймут. Даже после того, как он показал все эти чудеса, всего лишь несколько, буквально горстка людей, 12-13 человек, действительно признали его и последовали за ним. Они не были высокоинтеллектуальными людьми. Это были искренние, простые люди. Когда Иисус говорил «Царство Небесное внутри вас», они не понимали. Они спрашивали, а с какой стороны от Бога вы будете сидеть, справа или слева? Когда вы приходите вовнутрь, там нет правой или левой стороны, нет спереди или сзади. Они не были очень образованными людьми. Это были скорее искренние, простые люди. Он должен был по-разному рассказывать притчи и повторять их, чтобы они поняли немного больше. Такое большое терпение и сострадание может исходить только от любви. Понимаете, о чем я говорю? Я пришел, чтобы человек стал против человека, отец против сына, дочь против матери. Он произнес эти слова. И очень немногие действительно поняли, что это означает. Тот, кого вы считаете своим другом, в действительности не есть ваш друг, поскольку он усиливает вашу веру в материальное и ослабляет в духовное. Я пришел, чтобы поставить одного против другого. Я пришел и принес огонь, а не мир. Если он был вынужден говорить так, то это потому, что видел, в каком глубоком сне все пребывали. Знаете, когда говорят о чем-то хорошем и мирном, все засыпают. А когда речь идет о чем-то сенсационном, люди пробуждаются и слушают. Газеты полны подобными историями. Такова природа человеческого ума. И Иисус приложил все усилия к тому, чтобы эти слова прошли за пределы ума человека и достигли души, духа, источника жизни, истинного «Я». Вы прорываетесь через ограниченное отождествление себя с чем-то или кем-то и осознаете божественное внутри себя. Осознаете, что вы гораздо больше, нежели просто человек. Вы — часть божественного. И вы обретаете Царство Небесное. И оно прямо здесь, непосредственно внутри вас. Иисус сказал, лучше, если бы Иуда вовсе не родился. Было бы лучше для него не родиться совсем. И эти слова идут не от гнева или разочарования. Часто вы тоже говорите, когда вам кто-то не нравится, лучше ему было вовсе не родиться. Когда вы кого-то ненавидите, такие же слова соскакивают с вашего языка, верно? Лучше бы ему вовсе не родиться, вы говорите. Однако в данном случае Иисус говорит: «Иуда, лучше тебе было вовсе не родиться, потому что он мог почувствовать ту боль, которую испытывал Иуда». Иуда исполнял ту роль, которая ему была предопределена. У него не было выбора. Иисус мог почувствовать эту боль, те страдания, которые испытывал Иуда. Его сострадание к нему было настолько велико, его любовь к нему была так велика. «Лучше бы тебе совсем не родиться», — сказал он. Это высшее проявление любви. В одном месте Иисус говорил: «Я еще не един со своим Отцом, но пойдите и скажите, что я един со своим Отцом». Ученые недоумевали, почему Иисус мог говорить такую ложь. Он же говорил своим ближайшим преданным ученикам: «Я еще не един со своим Отцом, но пойдите и скажите миру, что я един с Ним». «Я и мой отец едины». А в тот последний момент он сказал: «Простите их, они не ведают, что творят». Или когда он говорил: «О мой Бог, отец мой, ты что же, покинул меня?» Одна только мысль о том, что в последний момент Бог покинул его, создавала дистанцию между ним и его отцом. Поэтому Иисус говорил: «Я еще не един с моим отцом, я на пороге дома». Но скажите миру, что я уже дома. Я на пороге дома, чтобы приветствовать всех, кто хочет прийти домой. Когда человек уже дома, ему гораздо легче самому. Но когда кто-то стоит на пороге дома, ожидая других, ожидая под дождем, под снегом, в шторм, под солнцем, это может произойти только в том случае, если присутствует так много любви, так много сострадания. Практически он дома для целого мира. Если бы люди не думали, что Иисус уже дома, то никто не следовал бы за ним. Никто даже не слушал бы, что он должен был сказать. Но он на пороге дома не ради себя, а ради тех, кто на пути к дому. Однажды Бодхисаттва сказал: «Я буду стоять на пороге рая, пока все остальные люди не войдут в него. Я буду последним, кто войдет в рай. Я буду ждать на пороге дома». То же самое сделал Иисус. «Я и мой Отец едины. Скажите об этом людям». Вы понимаете, о чем я говорю? Библия содержит множество противоречий. В одном месте в ней говорится: «Я пришел, чтобы принести в мир изобилие. Я пришел, чтобы вдохнуть жизнь». В другом месте говорится: «Я пришел, чтобы принести огонь». В этих противоречиях открывается истина, раскрывается самое сокровенное — тайна жизни, тайна мироздания. И ради этого человек должен родиться дважды, родиться снова. Родиться из Духа. Называете вы это Духом или Праной, это одно и то же. Жизненная энергия. Вам могут быть непонятны слова Иисуса, если вы не насыщены Праной, жизненной энергией. Это будет только концепция, присутствующая в голове. Только сердце может испытать такие возвышенные чувства. В противном случае, во имя Иисуса, во имя Бога, во имя религии, люди убивают друг друга. Многие войны были развязаны во имя Бога, во имя спасения мира. На этой планете люди веками воевали друг с другом. Во имя Бога, во имя пророков, во имя религии. Эти люди, они не имели ничего общего с Иисусом. И, конечно, это было уже предсказано Иисусом. Многие придут от моего имени и будут воевать. Иисус сказал: «Я Сын единственного Отца, нашего Отца». Когда Он говорил «нашего Отца», Он имел в виду нашего Отца, который является Отцом для всех. «Я Сын единого Отца». Это было неправильно понято. Если Иисус — единственный Сын Отца, то тогда кто же остальные? Все остальное человечество, что дети сатаны? Тогда нужно было бы называть его отцом Иисуса, а не нашим отцом. Однако в процессе неоднократного перевода был утрачен первоначальный смысл. Часто Иисус говорил: «Помолимся нашему Отцу Небесному». Он имел в виду Отца всего живого в этом мире. Однако, к сожалению, это было неверно истолковано. И говорится, что единственный Сын — Иисус. Конечно, Он заслуживает того, чтобы называться единственным Сыном, поскольку Он является полным воплощением Своего Отца. И хотя каждый является Отцом, Отец каждого является Сыном одного и того же Отца, или дочерью того же Отца. И это в какой-то мере подтверждает, что Иисус — единственный Сын. Других таких не существует. Иисус сказал: «Я называю вас своими друзьями, я обращаюсь с вами как с друзьями, а не как со слугами, потому что слуги не знают, что делает их Господин. Но поверьте мне, я делюсь с вами всем, что я слышал о моем Отце». Это наилучшая возможность передать учение. Лучшая возможность поделиться любовью. В отношении Господина вы испытываете уважение, а не любовь. Но с друзьями вы делитесь своими самыми сокровенными чувствами, мыслями, идеями, секретами. Иисус сказал: «Я ваш друг». И Кришна также говорила Арджуне в Гите: «Арджуна, ты мой дорогой друг. Я передаю тебе высшее знание». Там, где есть авторитет, отсутствует любовь. А там, где есть любовь, отсутствует авторитет. Иисус простирает свои руки и говорит: «Придите вы, мои друзья, не бойтесь меня, не ставьте меня на алтарь, дайте мне место в вашем сердце. Во всем, что вы видите вокруг себя, ищите меня. Любите всех так же, как я люблю вас, так же, как вы любите меня. Делитесь этим со всеми вокруг». Что можно увидеть еще, как не это воплощение любви? Однако людям нужны доказательства. Если Иисус появится в настоящее время, люди спросят Его: «Покажи нам ваше удостоверение личности, докажи мне, что вы являетесь Сыном Бога». Даже в те дни у Него спрашивали доказательств: «Как это вы являетесь Сыном Бога?» Даже после того, как Он превратил воду в вино. Потому что ум имеет дело с доказательствами. Ум не может понять Иисуса. Присутствие Иисуса можно почувствовать только сердцем. И те, кто распял Иисуса, не были плохими людьми, они были невежественны. Их понимание было ограничено только головой. Они не были рождены в духе. Но они прочитали все священные писания, все книги. Они думали, что он был богохульником, что он совершал что-то преступное. В одном месте Иисус сказал: «Все, кто пришел до Меня, были воры и разбойники». А что Он имел в виду? Он говорил о тех, кто уводил ваш ум из настоящего момента. Смотрите, вы не можете любить людей, которые находятся непосредственно перед вами. Вы не можете испытывать любовь к тем, кто находится вокруг вас. Вы мечтаете о ком-то в будущем или проставляете кого-либо из прошлого. Божественное находится в настоящем моменте. Божественное — это связь присутствия и настоящего, здесь и сейчас. Ваш ум украли или в прошлое, или в будущее. Я здесь для того, чтобы вернуть его в настоящее, в сейчас. Я есть единственный путь. Если вы не можете видеть Божественное во мне, хотя я нахожусь прямо перед вами, то неужели вы думаете, что увидите Божественное в будущем или в прошлом? Забудьте об этом. Я есть врата. Взгляните на меня. Посмотрите, что я являю. И это есть вы. Глядя на меня, вы начинаете являть это сами. Я пришел домой. Я стою на пороге, чтобы привести вас домой. Сделайте шаг, идите же. Вы идете не куда-нибудь. Вы идете туда, где вы есть. Иисус ведет вас к вашему сущему, к вашему истинному «Я», к вашей собственной божественной сути, которая находится глубоко в вас. К сожалению, люди думают, что за ними спустится колесница, все они сядут в эту колесницу и вместе с телом куда-то поднимутся на небеса. Даже в этом столетии, когда науки так далеко продвинулись, люди все еще не научились мыслить научно. Это удивительно. Это показывает, что время не намного изменилось. Может быть, совсем немного. Иисус — воплощение любви. Любовь не имеет ни имени, ни формы. Любовь абстрактна и очень конкретна. Она не имеет ни имени, ни формы, однако проявляется во всех именах и во всех формах. И в этом тайна мироздания. Вы можете видеть любовь повсюду в этом мироздании, если только у вас есть глаза, чтобы видеть ее. Посмотрите на птичку и ее маленьких птенцов в гнезде, как она прилетает и кормит их, как они ждут появления птички-матери. В этом проявляется любовь. Есть любовь у рыб. Есть любовь в небе, есть любовь под водой, существует любовь на земле, и есть любовь в космическом пространстве. Вот почему все планеты так любят Солнце, что постоянно вращаются вокруг него. Иногда то тут, то там падает комета, но она такая крошечная, что это не имеет значения. Каждая форма полна любви, и каждое имя олицетворяет любовь. Вот почему Иисус един со Своим Отцом, потому что Отец един со Своим мирозданием. В Индии создателя и мироздания сравнивают с танцем и танцором. Без танцора танец не может состояться. Танцор присутствует в каждом движении танца. Создатель находится в каждом моменте мироздания. Вот что такое вездесущий, всепроницающий. Если Бог вездесущ, то Он присутствует везде, не так ли? Если Создатель стоит отдельно от своего творения, то Он отсутствует в своем творении, тогда Он не вездесущ. Тогда все определение Бога утрачивает смысл. Любовь присутствует повсюду. Но в некоторых моментах она достигает своего полного проявления. А познание себя ведет вас к полному проявлению любви, к расцвету любви.